«Открытая студия».
В эфире программа «Открытая студия». Я ее ведущая Олеся Руденкова. В гостях у нас заведующая отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Солошкова. Инна Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и прежде чем приступить к нашей беседе, озвучу телефон прямого эфира 34 11 34. Подключайтесь к нашему разговору. Тема сегодня очень актуальная. Говорим о сезонных заболеваниях. И действительно, эта ситуация, мне кажется, волнует каждого, потому что сегодня такая складывается картина, что в зиму осенний период, люди заболевают, инфекции есть, и от них никуда мы не денемся. Организм человека зимой все-таки особенно нуждается в защите, и вакцинация, несомненно, является самым эффективным и простым способом защиты от инфекционных заболеваний. Кампания по вакцинации против гриппа в этом году у нас стартовала еще в начале осени, но в этом году она была, скажем так, продлена или, может быть, смещена. Почему было принято такое решение, и когда нам стоит ожидать подъема заболеваемости, и ожидать ли его?
Вы знаете, в этом году заболеваемость, о которой мы всегда говорим, сезонный подъем заболеваемости гриппом, она несколько смещается. Обычно это был конец января, февраль месяц, но в этом году мы видим, что заболеваемость, начиная с начала года, у нас еженедельно подрастает где-то на 10-15%, но в то же время уровни заболевания не превышают эпидемические уровни заболевания, которые мы ежегодно определяем в области. Они ниже этих уровней, и заболеваемость, по всей видимости, будет несколько смещаться. Возможно, это будет середина, конец февраля, и даже, возможно, март месяц. Но у нас, если смотреть по уровням заболеваемости, то последние годы перед ковидом до 2000 года, учитывая то, что наше население было привито на 40% от гриппа, сезонный подъем заболеваемости всегда был средней степени интенсивности. То есть он не был таким вот, скажем, высоко вирулентным, вирус гриппа, а вызывал заболеваемость не очень высокую. В этом году на сегодняшний день мы не видим такой большой активности заболеваемости, но в то же время мы регистрируем среди всей заболеваемости респираторными инфекциями грипп А, H1N1, это пандемический грипп, который в 2009 году вызвал тоже большую пандемию по всему миру. Но хорошо то, что этот грипп, он входит в состав вакцины, и на сегодняшний день наше население защищено от этого гриппа. И надо сказать, что в основном мы выделяем такой вирус от тех, кто не вакцинирован.
Если мы ожидаем все-таки подъем заболеваемости чуть позже, то время еще есть для тех людей, которые, например, не прошли вакцинацию по какой-либо причине?
Кто-то не пришел. Ну, мы всем говорим о том, что основной сезон вакцинации – это октябрь, ноябрь месяц. Часть населения уже привито, часть не прививалась. Продлили срок в связи с тем, что смещаются вот эти сезоны, о том, что есть желающие для вакцинации, поэтому вакцина на сегодняшний день у нас есть, но она уже заканчивается. Поэтому мы, конечно, рекомендуем населению, которое имеет хронические формы заболеваний, в особенности это население из групп риска тяжелых последствий заболеваний гриппа, это люди с сахарным диабетом, с заболеваниями иммунной системы, с эндокринными проблемами какими-то, которые имеют хронические формы заболевания, им обязательно нужно защитить себя и привиться. Есть еще группы населения, которые имеют высокий риск заражения. Это вторая группа. К ним относятся медицинские работники, преподаватели, учителя, работники торговли, милиции, ЖКХ, тот, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего государства. Они также должны быть привиты на 75%, и, потому что они подвергаются риску, контактируя с людьми. Поэтому мы также защищаем вот эту вот прослойку населения.
Инна Федоровна, не так давно в нашей поликлинике стала поступать новая вакцина против коронавирусной инфекции. Для иммунизации в нынешнем году стали использовать вакцину Конвасел российского производства. Расскажите, что это за вакцина и чем она отличается от других?
Да, это несколько новая вакцина против коронавирусной инфекции, не такая, как была раньше. Ранее вакцина, в основе вакцины был аденовирус, сейчас в основе эшерихия коли, кишечная палочка, внутри которой внедрена ДНК коронавирусной инфекции. И вот эта часть ДНК коронавирусной на сегодняшний день не подвергается мутации. То есть российские ученые говорят о том, что эта вакцина универсальная, и она защищает от любого вида коронавируса, который циркулирует. Мы знаем, что коронавирус мутировал, и разновидности там, и омикроны, и кентавры, да, мы слышали о том, что вот очень много различных вирусов. Так вот, эта вакцина, которая изобретена в Санкт-Петербурге, в Российской Федерации, она универсальна и подходит и защищает от всех видов коронавируса.
Но нужно понимать, что эта вакцина защищает только от коронавируса, и, соответственно, если вы хотите защититься от гриппа, то должна быть поставлена вторая прививка.
Да. Ну, на сегодняшний день Министерством здравоохранения разрешено вакцинация одновременно в левое и правое плечо. Можно прийти и привиться против гриппа и против коронавируса в один день. Это, скажем так, зарегистрировано у нас, ну, много случаев таких, кто вакцинировался и чувствует себя хорошо после таких прививок.
А скажите, сколько по времени вот после получения вот этих прививок формируется наш иммунитет? И почему веками мы, болея гриппом, до сих пор не выработали какой-то такой вот иммунитет, который бы защитил нас вот навсегда?
Ну, тем как бы все объяснимо, потому что есть инфекционные заболевания, которые создают пожизненный иммунитет. Мы знаем, что кто переболел корью, например, да, это пожизненный иммунитет. Тот, кто переболел гриппом, иммунитет постинфекционный, так называемый, он непродолжительный. Он 1,5-2 года держится и потом исчезает. Ну, так ведет себя вирус в организме человека. Постпрививочный, то есть после вакцинации, он тоже непродолжительный, он тоже на не более 1 года. Поэтому мы ежегодно прививаемся для того, чтобы защитить свой организм.
Инна Федоровна, через несколько минут мы продолжим нашу программу. Радиослушатели призываю не переключаться, а подключаться. Телефон прямого эфира 34 11 34. Если у вас есть вопросы к нашей гости, добро пожаловать.
Открытая студия.
Продолжаем нашу беседу. В эфире заведующий отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья Инна Солошкова. Инне Федоровне можно задать вопрос. Телефон 34 11 34. Тема у нас сегодня очень актуальная. Мы сегодня говорим о сезонных заболеваниях инфекционных, обсуждаем, какова ситуация по гриппу, по коронавирусной инфекции, по острым респираторным инфекциям. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, дозванивайтесь. Инна Федоровна, как ковид, так и грипп поражают в основном нашу респираторную систему. Что происходит вот с организмом в момент заражения? Как быстро проявляются симптомы и сколько длится инкубационный период?
Ну, если говорить о гриппе, то инкубационный период чаще всего бывает очень короткий. Он может быть от 2 часов до 10 часов, то есть утром заразился, а вечером уже человек слег. Если говорить об ОРИ, которая тоже присутствует, там аденовирус, респираторно-синициальный, то инкубационный период может быть и до 2 дней, то есть где-то с кем-то повстречался, а только через 2 дня заболел. Все зависит от иммунитета в организме, о том, как человек реагирует, от дозы возбудителя, тоже от инфицирования и от ряда других, скажем так, моментов. Если говорить о том, грипп, ну, часто спрашивают, чем же отличается грипп от ОРВИ, да, по клинической картине, то, наверное, не нужно каждому ставить диагноз, что вот я знаю, что я заболел гриппом, да. Лучше всего, чтобы это сделал врач, потому что только врач может поставить правильный диагноз и правильное лечение, все-таки обратиться к врачу. Но есть некоторые признаки, такие, к примеру, грипп вызывает интоксикацию, да, то есть он вызывает сильную головную боль, головокружение, он вызывает сразу высокую температуру 38-39, ломота в суставах, то есть все тело крутит, выкручивает, вот такое состояние. Это, как правило, грипп. Если это говорить об ОРИ, респираторных инфекциях, то очень часто многие говорят, у меня с носа течет ручьем, да, то есть сильное, скажем так, выделение. Это, как правило, либо риновирус, респираторно-синцитиальный вирус. Вот. Кто-то говорит, у меня глаза болят и начинается конъюнктивит. Вот это свойственно для аденовирусной инфекции. То есть есть некоторые такие определенные клинические проявления различных вирусов. Ну, конечно, как я уже сказала, только врач может определить, что это, грипп или ОРВИ. Но в любом случае мы должны помнить о том, что если мы заболели, то нужно оставаться дома, вызвать врача и вести, скажем так, постельный образ жизни. То есть надо отлежаться дома по двум причинам. Для того, чтобы не инфицировать окружающих коллег на работе или детей в школе, да, лучше остаться, изолироваться дома. И для того, чтобы не навредить своему организму, потому что если вы будете переносить грипп на ногах или ОРВИ на ногах, то могут возникнуть последствия в виде осложнений гриппа. Это могут быть и пневмонии, и бронхиты тяжелые, да, которые трудно поддаются лечению. Это может быть удар по сердцу, то есть начнутся сердечно-сосудистые какие-то осложнения. И даже банально может начаться артрит, воспаление суставов или еще чего-то, если перехаживать на ногах. Поэтому болеть надо дома для того, чтобы и себе не навредить, и не инфицировать окружающих.
А скажите, а как долго больной может быть заразным источником распространения вот этой инфекции?
Ну, практически все воздушно-капельные инфекционные заболевания, которые у нас встречаются, вот все группы ОРВИ, они заразны на протяжении всего периода болезни. То есть пока человек болеет, пока у него температура, пока он кашляет, он выдыхает вирус во внешнюю среду, и таким образом, если человек находится рядом, в окружении, в одном помещении, в одной комнате, то вероятность заражения очень высокая. Ну, конечно, есть такая мера защиты, как использование масок или изоляция. То есть, если дома кто-то заболевает там гриппом или ковидом, то в лучшем случае его нужно изолировать в отдельную комнату, чтобы он болел отдельно, входить в эту комнату в маске, использовать антисептики для обработки рук, проветривать. Вот проветривание, казалось бы, такая простая мера профилактики, что вроде многие думают, это неэффективно. На самом деле 10 минут проветривания помещения снижает в десятки раз содержание вируса в воздухе. Поэтому, когда кто-то болеет, то вот это помещение, где болеет человек, нужно обязательно проветривать.
А скажите, вот если в семье, например, заболел кто-то один, человек здоровый может быть источником инфекции? Например, пока симптомы не появились, он может заразить еще кого-то, например, даже на работе?
Вы знаете, такие случаи, конечно, есть, и при коронавирусной инфекции мы видели, да, что человек, он может переносить вирус бессимптомно или в очень легкой форме, без температуры, покашливая и так далее. Он может быть источником для других людей, если он находится на работе. Но если состояние позволяет, но человек чувствует, что у него есть там первые признаки заболевания, да, или там першение в горле, он чихать начинает и так далее, можно на работе одеть маску и со сменой там каждые 3 часа для того, чтобы не заражать других людей.
Но сегодня заболевший человек может, если не сам себе поставить диагноз, то провести мини-обследование прямо дома. Сейчас в аптеках продаются экспресс-тесты на ковид и грипп. Что делать, если результат теста оказался положительным? Ведь это, наверное, не диагноз, нужно проконсультироваться с врачом.
Да, тесты, которые продаются в аптеках, они довольно эффективные, довольно высокочувствительные. И, ну, смысла нет делать эти тесты, когда ты здоров, потому что тест может быть положительный, он может быть ложноположительный, надо об этом тоже помнить. И даже при положительном тесте, если вы придете в поликлинику и скажете, вот у меня тест положительный, дайте мне больничный, такого не произойдет, потому что должна быть клиническая картина заболевания, температура, там, проявление в горле, в кашель или еще чего, тогда будет выдан больничный. То есть врач осматривает и решает, давать больничный или нет. И врач не видел, где и как, и кто делал этот тест. Да? То есть, может, этот тест был сделан другом, товарищем, а я принес его и показываю, что он мой. То есть в данной ситуации, конечно, экспресс-тесты, они только помогают. Но наиболее чувствительный или наиболее показательный – это ПЦР-диагностика. Это мазки, которые назофарингеальные, нос-зев берутся у людей. Но, тем не менее, мы тоже видели во время ковида, что иногда шли отрицательные мазки у явно заболевших людей. Да? Вот многие говорили, у меня пропал вкус и запах, я сдал мазки, и у меня ничего не нашли. Ну, наша наука уже, когда заканчивалась эпидемия, пандемия коронавирусной инфекции, они уже сделали вывод о том, что показательные мазки в первые 5-7 дней заболевания. Тогда вирус легко найти в носу и в горле. Если уже позже сдавать мазки, то вирус в носоглотке не обнаруживается. Он как бы спускается в легких, развивает, уже там реализует себя в нижних дыхательных путях.
Спасибо, Инна Федоровна, за ваши ответы. Продолжим нашу программу буквально через несколько минут. Впереди у нас небольшая музыкальная пауза. Далее поговорим немного о кишечных инфекциях и что же такое вирусный гепатит А. Об этом мы тоже расскажем.
Открытая студия.
В эфире программа «Открытая студия». Я и ведущая Олеся Руденкова. В гостях у нас заведующая отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Солошко. Инна Федоровна, ни для кого не секрет, что ненадлежащая личная гигиена является причиной возникновения различных инфекционных заболеваний. И невыполнение элементарных профилактических мер, в частности, приводит к заражению вирусным гепатитом А. Достаточно серьезное заболевание, немногие об этом задумываются. Гепатитом А болеют люди всех возрастов. Расскажите, кто чаще подвержен заражению, кто находится, скажем так, в группе риска?
Да, действительно, вирусный гепатит А – это инфекционное заболевание, которое поражает печень. Оно регистрируется на сегодняшний день, как в прошлом году, так и в этом, в Республике Беларусь и на территории нашей области отмечается активизация заболеваемости вирусным гепатитом А. Это заболевание, которое имеет многолетнюю динамику заболеваемости. То есть активизация этого заболевания происходит каждые там, 10-15 лет. Вот в настоящий момент у нас немножко активизируется. Заболеваемость, она носит спорадический характер, то есть единичные случаи. Правильно вы сказали, что чаще всего оно реализуется через грязные руки, нарушение личной гигиены, ну и зачастую неправильное использование фруктов, то есть не моют население фрукты, употребляют какую-то некачественную водопроводную воду где-то в сомнительных местах и так далее. Нужно помнить, что возбудитель, он может присутствовать во внешней среде, он может присутствовать где-то на продуктах питания, даже те же, скажем так, сухофрукты. Вот у нас были случаи, когда женщина выезжала в Узбекистан и по приезду из Узбекистана через 2 недели заболела вирусным гепатитом А. Она говорила, что она активно посещала рынок в Узбекистане, да, употребляла сухофрукты, инжир и другой, который она приобретала на местном рынке. Мы ведь не знаем, в каких условиях, скажем так, этот инжир, да, производился, каким, где эти, какими руками сухофрукты,
как да,
перекладывались, хранились и так далее. Мы должны помнить о том, что употреблять продукты питания мы должны, соответственно, помыв, где-то кипятком ополоснув, да, или просушив, обеззаразив в духовке, например, в газовой плите, нагрев до определенной температуры, чтобы все, что было снаружи, погибли эти возбудители. Ну и, конечно, ковид научил нас мыть руки. Это вот...
Это прекрасное правило, которое люди стали соблюдать, к счастью.
Да, к счастью. Мы увидели, что когда мы научились мыть руки, у нас резко упала заболеваемость кишечными инфекциями, такими как сальмонеллез, как кишечная там палочка, да, то есть меньше стали болеть всевозможными бактериальными инфекциями. Но все возвращается на круги свои, поэтому сейчас не нужно терять бдительность.
Инна Федоровна, вирусный гепатит А, его чаще называют желтухой, острое инфекционное заболевание, при котором поражается печень. Вот по каким признакам человеку понять, что он заразился гепатитом? При каких симптомах уже нужно обращаться за помощью к медикам?
Нужно помнить о том, что он как бы есть две формы: желтушная форма и безжелтушная форма. Иногда человек понимает, что вот у него белки глаз пожелтели, у него лицо пожелтело, моча стала темного цвета, да, то есть что что-то с его организмом происходит, это он видит, ну, как бы своими глазами, и тогда он обращается к медикам. А есть так называемая безжелтушная форма заболевания, когда человек не желтеет, но чувствует себя плохо. То есть есть проблемы ЖКТ, тошнота, даже рвота у кого-то. У кого-то болит в правом подреберье или правый бок болит, да, непонятно, почему он болит. Явно, что организм сигнализирует о том, что вот боль в правом подреберье, это говорит о том, что есть воспалительный процесс. Не нужно ждать, пока он сам пройдет, нужно обратиться к врачу, сдать биохимический анализ крови и посмотреть, что же это такое.
То есть я так понимаю, что биохимический анализ крови может указать на содержание в организме вот этого вируса гепатита А.
Ну, вначале биохимический анализ говорит, есть ли воспаление в печени, там алаты, осаты, да, они реагируют, и врач может по результатам сказать, есть воспаление или нет, а дальше назначить обследование именно конкретно на вирусные гепатиты. И тогда исключается и гепатит Б, и гепатит С. Есть, ну, специальные такие иммуноферментные анализы, которые позволяют диагностировать этот гепатит. Но уже такой анализ узкоспецифичен.
Инна Федоровна, в настоящее время существуют прививки от гепатитов А и Б. Это действенная форма защиты?
Я хочу сказать, что мы используем вакцину против гепатита А для контактных лиц. На сегодняшний день всем, кому ставится диагноз вирусного гепатита А, мы определяем контактных по домашнему очагу, контактных по учреждению образования или воспитания, или по работе контактных, с кем человек был в очень тесном контакте. И всем этим контактным мы предлагаем вакцинацию. Но здесь нужно несколько торопиться, то есть желательно прививаться в первые 5 дней с момента заболевания этого человека и установления диагноза. Мы должны помнить о том, что заразность этого человека, который пожелтел, к примеру, да, она за неделю до пожелтения, он уже был заразен для окружающих людей. Когда он пожелтел, он уже перестает быть заразным, и, ну, и понятно, что он будет госпитализирован, изолирован от окружающих в инфекционную больницу или отделение.
Инна Федоровна, впереди у нас очередная музыкальная пауза. Через несколько минут мы продолжим нашу беседу. Во следующем блоке мы поговорим об острых кишечных инфекциях. Поэтому, если у вас есть вопросы, дозванивайтесь. Телефон 34 11 34.
Открытая студия.
Мы снова в эфире. Это программа «Открытая студия». Сегодня на вопросы отвечает заведующий отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Солошкова. Инна Федоровна, мы уже с вами обсудили ситуацию по ковид, по гриппу, по острым респираторным инфекциям, поговорили немножко и о гепатитах. Не могу оставить без внимания острые кишечные инфекции, потому что сейчас есть определенный всплеск, и самые безобидные из этих инфекций – это пищевые отравления. Конечно, наиболее опасные тоже существуют. Это холера, брюшная, тиф, ботулизм, сальмонеллез, дизентерия и многие другие. Давайте расскажем, как же предупредить эти заболевания. Ключевые советы по профилактике острых кишечных заболеваний.
Ну, безусловно, есть ряд мероприятий, которые мы рекомендуем населению. Да? Одно из них – это соблюдение личной гигиены, о которой мы говорили. Да? То есть правило «мойте руки перед едой». Это как бы вот святая профилактика всех кишечных инфекционных заболеваний. Второе – правильное употребление пищевых продуктов. Мы должны помнить о том, что пищевые продукты, которые мы употребляем, должны быть доброкачественными. На их доброкачественность влияет условия хранения, то есть как мы храним, где мы храним. Если та колбаса, которую мы принесли, долго лежала просто на столе, больше 2 часов, 3-4, забыли там в холодильник ее положить, то она уже вот может окисляться, могут бактерии на ней размножиться. Да? То есть обязательно хранение в условиях холодильника. Даже иногда человек не задумывается о том, что холодильник имеет разную температуру хранения. Многие говорят, я не хочу пить холодное молоко из холодильника, и я ставлю более теплый режим хранения в холодильнике. То есть есть там первый, второй, третий, четвертый режим работы, да, и каждый из них – это температура, то есть ставит более теплый, плюс 8, и хранит пищевые продукты у себя в холодильнике при температуре плюс 8 градусов. А положено хранить плюс 4-5.
Ну и то вот есть, бактерии появляются.
Бактерии размножаются, да, угу, на пищевых продуктах. Иногда вот принесли глазированные сырки и говорят, вот мы все ели все одинаково, да, в домашних условиях. Только вот ребенок заболел, а из нас, членов семьи, никто не заболел. Когда начинаем тщательно собирать эпидемиологические анамнез, то выясняется, что ребенок ел газированный сырок, и он ему не понравился. Он был слегка там кислый или вздутая упаковка была. То есть уже глазированный сырок, возможно, неправильно хранился в домашних условиях, и ребенок получил уже какую-то проблему кишечную. Поэтому помните о том, что не только хранение пищевых продуктов, но и их приготовление. Очень часто наше население, вот долго лежала колбаса, она уже иногда вот такая, как в народе говорят, слизкая, да, вот я ее поджарю, я ее съем, я же ее обеззаразил на сковороде, я ее съел, и мне плохо после этого. Что происходит? На вот этой колбасе есть так называемый стафилококк, золотистый стафилококк, да, он развивается, вот эта вот слизистость на колбасе появляется, и этот стафилококк, он вырабатывает энтеротоксин, так называемый, это продукт своей жизнедеятельности. Так вот, поджарив такую колбасу на сковороде, мы убиваем сам стафилококк, но мы не разрушаем энтеротоксин. Он сохраняется даже при температурных условиях. И вот человек, употребляя такую поджаренную колбасу, через полчаса, через час у него открывается рвота. Это и есть ПТИ, пищевая токсикоинфекция. Вызванная она именно этим энтеротоксином. То есть он попал в организм, организм включает защитную реакцию, это рвоту, и таким образом человек думает, я же обеззаразил, я же поджарил эту колбасу, почему же вот у меня рвота, почему у меня такое отравление? Поэтому нужно помнить о том, что пищевые продукты нужно правильно хранить, не использовать, если они потеряли внешний вид или неприятный запах, или сроки годности истекли. Да, мы там творог истек срок годности, мы там блинчики делаем из них или еще чего-то. И опять же все отравились и, скажем так, заболели. Поэтому это одно из таких правильных моментов. Второе, не нужно покупать пищевые продукты в неустановленных местах. Очень часто продают какую-то колбасу кровяную, да, с земли, на остановках, с рук, там еще где-то. Вот этого, конечно, делать не надо. Нужно покупать там, где установленные места, торговля, где есть холодильное оборудование, продукт правильно хранился и так далее.
Но это мы говорим о кишечных инфекциях, которые мы получаем из продуктов. А может ли заболеть человек после контакта с таким уже инфекционным человеком, скажем?
Безусловно. У нас кишечная инфекции имеют несколько путей передачи. Это может быть и контактно-бытовой за счет вот ложек, вилок, контактов, рукопожатий, да, там поцелуев, тоже можно заразиться вот такими кишечными бактериальными инфекциями. Но есть еще кишечные инфекции, вирусная этиология. Вот часто мы говорим ОРИ с кишечным синдромом. Да? Что это такое? Это может быть ротавирусная инфекция, которая тоже с кишечным синдромом протекает и довольно тяжело протекает, с высокими температурами, с рвотой. Жидкий стул присоединяется на вторые-третьи сутки с момента заболевания. Началось как ОРИ, а потом присоединился понос. Это ротавирус. Есть так широко сейчас находит распространение норовирусная инфекция. Это тоже кишечная вирусная инфекция, но у нее присутствует и воздушно-капельный, и пищевой, и контактно-бытовой путь передачи. Поэтому она находит распространение в виде даже вспышек в закрытых каких-то учреждениях, в школах, может быть, потому что присутствуют вот эти все пути передачи.
Инна Федоровна, а что делать, если появились вот эти симптомы кишечной инфекции? Можно ли заниматься самолечением или все-таки не стоит рисковать, нужно обращаться за помощью?
Конечно, нужно обращаться только за медицинской помощью, только врач может поставить правильный диагноз и назначить лечение. Нужно помнить о том, что когда вот особенно дети тяжело болеют, когда температура, рвота и жидкий стул, идет потеря жидкости, ребенок может отяжелеть на глазах, то есть потеря жидкости приводит к обезвоживанию организма, и ребенка положили спать, а к утру он вообще уже никакой. То есть в данном случае, конечно, лучше вызвать скорую помощь или госпитализироваться под наблюдение врачей, чтобы не было вот каких-то тяжелых последствий.
Инна Федоровна, о профилактике кишечных инфекций и гепатита А мы с вами поговорили. В завершении хочется несколько советов и рекомендаций. Как уберечься в эпидемию, что включить, может быть, в рацион в это холодное время года, чтобы подстраховать себя от сезонных заболеваний? Может быть, какие-то средства народной медицины? Может быть, посоветуете нам закупиться чесноком, луком, лимоном? Что вот из
это
полезного?
Тоже хорошо.
Да, что можно включить в свой рацион, чтобы защитить себя?
Ну, есть несколько правил, что же нужно делать. В основе всех болезней лежит наш иммунитет. То есть нужно правильно, скажем так, думать о том, как сохранить иммунитет, как его укрепить или как его поднять в этот иммунитет, потому что вот в сезон, когда январь-февраль, наш иммунитет ослабевает. Вот, поэтому, ну, как бы, какие основные? Это здоровый образ жизни, да, он часто многоемкий, что же он в себя включает? Это правильное питание, рациональное питание, сбалансированное, белковое, чтобы было питание, да, это здоровый сон, спать нужно 7-8, это прогулки на свежем воздухе, физические зарядки, каждый человек желательно 2 часа, чтобы каждый день проводил, минимум 30 минут, но 2 часа каждый день на свежем воздухе, активная ходьба, не просто сидел на скамеечке, но активно двигался. Вот. И помнить, конечно, о том, что существует специфическая профилактика, то есть вакцинация для того, чтобы вот, защитить себя. Но если говорить о продуктах питания, то квашеная капуста содержит огромное количество витамина С, да? Лимоны, чеснок. Это тоже должно все присутствовать в рационе питания. Но если кто-то хочет или заболел в семье, есть лекарственные препараты, такие как карпитол, как эхинацея, женьшень, да, который можно, кагацел, который одна таблетка в день, она стимулирует, да, как бы нашу иммунную систему, если кто-то хочет. Ну и витамин С можно просто принимать в виде лимонного чая, да, или там лимон сделать и каждый день. Имбирь тоже очень хорошо повышает иммунитет. То есть вот это комплексный подход к своему здоровью. Каждый человек должен задумываться над тем, как сохранить свое здоровье.
Ну, будем надеяться, что все советы будут учтены, и наши граждане будут здоровы. Я хочу сказать вам спасибо большое за интересный разговор. Спасибо за то, что нашли время прийти к нам в студию с нашими радиослушателями. На сегодня мы прощаемся и желаем хорошего дня. До свидания.
Открытая студия.